Татьяне Вольцкой. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наш рецензент Илья Смирнов любит объяснять общественные процессы вплоть до моего любимого искусства объективными социально-экономическими причинами. Но книги по экономике приносят исключительно редко. Сегодняшнее, как я понимаю, то самое редкое исключение.
Редко приносил? А что я, Марина, должен был приносить? Какой-нибудь брендированный redevelopment фьючерсов, да, который при переводе на человеческий язык сводится к тому, что не нужно ни сельского хозяйства, ни образования, ни искусства. Всех накормят и просветят финансовые наперсточники через офшор на крокодиловых островах. Но настоящая экономическая наука от этого не перестает существовать, поскольку есть предмет – человеческое хозяйство, от которого мы все простой продукт имеем, а также сложный, как то космический корабль или театр оперы и балета. И есть исследовательская традиция, и никто не в состоянии научную мысль полностью подавить. Что и доказали издательство ТИИС и соавторы новой книги «Возрождение Азии. Горизонты модернизации» Максим Александрович Потапов, Александр Игоревич Солицкий и Алексей Владимирович Шахматов. Перед нами обобщающий очерк экономической истории азиатских стран от Аравии до Японии, включая независимый Казахстан, но без России. С 19 века по сию пору, последние данные за 2006 год, формулировки лаконичные, по понятной причине материал слишком объемный, иногда это просто тезисы в потоке статистики. То есть перед нами текст, не предназначенный для легкого чтения в режиме «туризм и отдых». Но усилия окупаются. Я лично узнал много такого, что может серьезно изменить представление о новой и новейшей истории. Начнем с названия. Почему «Возрождение Азии»? Теория модернизации предполагает заимствование чужого. А возрождать можно то, что сам имел, но утратил. И книга как раз начинается с оценки стартовых позиций. В средневековом Китае, цитирую, «урожайность зерновых и подушевое производство железа в 3-5 раз выше, чем в Европе». Еще в начале XIX века английские ткани считались в Индии годными лишь на подстилки для слонов. А средняя продолжительность жизни японцев превосходила западноевропейскую, не говоря уже о российской. При том, что уровень доходов в 1,5 раза меньше, чем в Западной Европе. Интересно, правда? И здесь авторы разбирают особенности хозяйства и, никуда не денешься, общественных отношений в Азии, внутренние и внешние причины ее отставания. Цитирую, «сильно развитые экономические функции государства, преобладание государственной собственности на природные ресурсы». То, что в позднем средневековье оказалось тормозом, если английскому городу со времен феодализма был нужен сельский рынок сбыта, то азиатскому городу сельский налогоплательщик, то в новейшей истории наоборот – именно государство выступило в роли организатора и двигателя развития. Государство управляет рынком, рынок ориентирует предприятия. Индустриализация Азии во второй половине XX века – яркая страница экономической истории мира. Доля в мировом промышленном производстве выросла с 7 до 32%. Персонально Китая с 2 до 21, еще 8% пришлось на Японию. Страны Азии, таким образом, стали на рубеже веков мастерской мира. Надеюсь, вы помните, какую страну так называли в XIX веке. Опровергая дежурные поучения со стороны международных финансовых организаций, мол, что это у вас там в наших бывших колониях так велики бюджетные расходы, слишком много государства, знакомые формулировки, правда? Авторы показывают, что, цитирую, «в первые годы нового века рост доли государственных доходов и расходов ВВП характерен для стран с самой высокой хозяйственной динамикой». И рисуют картину. В Дунгуане, это один из уездов провинции Гуандун, производится 40% мирового выпуска магнитных головок для дисководов, 20% моторов для вентиляторов компьютерных, 16% клавиатур и 15% материнских плат. Более скромными оказались достижения Индии. А скромные – это то, что Индия уже на 80% обеспечена собственным промышленным оборудованием, а город Бангалор – приобрел всемирную известность как центр информационных технологий, мало чем уступающий Силиконовой долине. Что мы об этом знаем? Как изучаем этот опыт? А вот так, тираж книги 500 экземпляров. Еще что интересно, как государства с разными политическими режимами и идеологией вынуждены самим ходом вещей, чтобы сохранить стабильность и независимость, проводить схожую экономическую политику. Это к вопросу об объективных причинах. А вот простенькое такое замечание по ходу дела о послевоенном технологическом прорыве Японии. Японской промышленностью, как правило, управляли инженеры, в то время как американской – бухгалтеры и юристы. При этом доходы японских топ-менеджеров превышали зарплату рабочего в 10 раз, а американских в 500. Конец цитаты, и никаких левых лозунгов. Их и не нужно умному человеку, и так понятно. Да авторы, собственно, не против капитализма, но только такого, который обеспечивает прогресс. Поэтому, цитирую, противопоставление государства и рынка некорректно. Противоположностью рынка является не государство, а монополия. Хотя и к монополиям не следует подходить упрощенно, они бывают разные. В настоящее же время правительствам противостоят не столько рынки, сколько их наиболее влиятельные, во многом антирыночные субъекты, в том числе гигантские финансовые империи. Снижение темпов роста мировой экономики, наметившееся еще с 70-х годов, связывается в книге с массированным распространением транснациональных операций, потоков спекулятивного капитала. Соглашаясь с оценкой нынешнего социально-экономического порядка как посткапиталистического, авторы подчеркивают, этот прекрасный новый мир является антирыночным по сути. В тех развивающихся странах, которые смогли ему противостоять и сохранить высокие темпы роста, там национальное государство выступало и выступает в роли защитника собственного населения от субъективных и антирыночных внешних сил. Можно было бы предъявить книге частные претензии. Некоторые сюжеты изложены слишком уж конспективно, какие-то страны обойдены вниманием. Еще, словосочетание «реальная экономика». Я-то догадываюсь, что имеется в виду, но другой читатель, не столь материалистически настроенный, может подумать, что бывает еще экономика нереальная, которой занимаются эльфы и гоблины. Но это, конечно, мелочи. А книга в целом очень полезна для реального человека, который хочет знать прошлое, понимать настоящее и планировать будущее. Ведь место в группе лидеров, оно ни для какой страны не зарезервировано навечно. Еще 100 лет назад в русском языке бытовало обидное словечко «азиатчина». Смешно вспомнить. Не ровен час, скоро в Бангалоре.